Время, в котором мы живем, достаточно сложное, и это не только слова, это реальная обстановка жизни, это реальные обстоятельства, в которых мы сегодня находимся. Я хочу привести несколько статистических данных в связи с этим. На прошлой неделе буквально я услышал сообщение о том, что англиканская церковь Канады, это одна из больших церквей, которые были когда-то. Она в Америке известна как епископальная церковь. Если она продолжит развиваться так, как она развивается за последние несколько десятков лет, через 20 лет в ней не останется ни одного члена. То есть это одна из церквей, которая была когда-то большая, вот в конце концов она приходит на нет. Более того, когда мы смотрим на западный мир вообще, на Соединенные Штаты Америки в частности, мы видим, что этот процесс продолжается с огромной скоростью, и в особенной степени он касается молодого поколения. Сегодня в Америке молодежь намного меньше верит в Бога, чем старшие люди. Вот такие цифры я нашел или получил из одного информационного агентства. Здесь я переведу на русский. Написано следующее. Количество американцев в возрасте 18 до 29 лет, в которых нет никакой религиозной связи, вот, то есть они не исповедуют никакую религию, увеличилось почти в 4 раза за последние 30 лет. Если в 1986 году всего 10% молодых людей не верили в Бога, то сегодня, вернее, это еще в 2016 году было, уже было почти 40%. За эти 3 года эта цифра увеличилась еще сильнее. Если вы посмотрите на любые организации, которые занимаются исследованием этого вопроса, все они бьют тревогу. Есть такой исследователь Джордж Барна, он пишет об этом постоянно. Есть Pew Research Center, который тоже делает оценку религиозного состояния американцев. Вот, они тоже пишут об этом. Появляются книги типа под названием «You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving the Church, Leaving Churches». Или «Вы потеряли меня. Почему молодые христиане оставляют церкви?» Или же еще одна книга «Unchristian». То есть человек, который потерявший христианство. И дальше под название «Что новое поколение в действительности думает о христианстве?» Или еще одна книга «Churchless», то есть «Бесцерковные», понимая сегодняшних невоцерковленных людей и как связаться или как коммуницировать с ними. То есть все это говорит о возрастающей тенденции неверия в западном мире. И перед нашими глазами, буквально на наших глазах, происходит катастрофа, происходит разрушение того, что стояло несколько столетий. Вот здесь, на Западе, христианство было сильным, было прочным в течение нескольких столетий. Вот. И вот сейчас почему-то так получается. Возникает проблема в том, что старшее поколение не способно передать веру следующему поколению. Одно дело, когда мы это читаем вот здесь, другое дело, когда вы знаете кого-то, чьи дети сегодня не в церкви. Когда вы знаете кого-то, кто сегодня проливает слезы, то сегодня сталкивается с этим каждый Божий день. Это серьезный вопрос, и на этот вопрос Священное Писание обращает внимание. И я сегодня хотел бы посмотреть именно с этой точки зрения на тот текст, который мы будем изучать. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Мы дошли сегодня до 5 главы. Книга «Бытие», 5 глава, точнее, конец 4 главы и 5 глава. Очень интересное место, вот, и я бы хотел прочитать этот большой отрывок сразу. Давайте мы 4 глава с 25 стиха начнем и закончим до конца 5 главы. И, скорее всего, вы, глядя вот на этот текст, ну, не очень много там духовной какой-то пищи находили, но она там есть, в действительности. Давайте мы прочитаем сейчас это вместе. Итак, Бытие 4:25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына. Нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, Тогда начали призывать имя Господа. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета». Как я уже сказал, мы часто пробегаем подобные места, не замечая большой значимости перечисления имен и, может быть, даже и не перечитывая их. Но если мы посмотрим внимательно на этот список, мы обнаружим несколько очень важных истин, и я хотел бы это сделать сейчас. Во-первых, я хочу попросить вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии. И вот здесь вам ваш телефон мало поможет. Мало поможет. Почему? Потому что я хотел бы, чтобы вы открыли ее вот так вот. Вот почему желательно бы носить бумажные Библии. Вот, вот когда вот так посмотрите, вы можете увидеть сразу, с чего начинается этот список и чем заканчивается. Конечно, вы можете сделать это в телефоне, но вам придется быстро перелистнуть просто сначала и дойти до конца этого списка. И это очень важно здесь, в этом тексте. Очень важно, что этот список начинается с Адама и заканчивается Ноем. То есть Бог показывает нам связь между двумя очень важными представителями человеческой истории. Два этих человека играли очень важную, значительную роль в жизни вообще, в плане искупления, в понимании человечества, в понимании того, что Бог делал вообще. И поэтому Бог позаботился, Дух Святой вкладывает в Моисея, который пишет эти слова, это ясное желание поставить это вот в такие рамки. И он показывает имя за именем для того, чтобы показать последовательность того, что происходит. Это первое, что очень важно здесь. Второе. Если вы сравните то, что мы сейчас прочитали, с тем, что написано до того, вы можете увидеть резкий контраст. Вот до 25 стиха 4 главы представляется история поколений Каина. То есть это род Каина и люди, которые произошли от него, перечисляются там. Мы говорили уже о том, что в этом списке есть несколько характеристик. Во-первых, в этом списке очень много уныния. Он такой депрессивный список, сам Каин, который бежит в страхе от Бога. Во-вторых, в этом списке есть много, сказано много разной цивилизации. Конечно же, люди, которые были потомками Сифа, они тоже были не глупыми людьми, они тоже что-то развивали, они тоже что-то строили, они тоже что-то изобретали, они выполняли божественное поручение, возделывая землю и наполняя ее. Они делали то же самое. Но вот об этих людях ничего не сказано о их земных успехах. Но кое-что сказано о их духе. Кое-что сказано о их внутреннем мире. И в действительности внутренний мир играет намного большую роль, намного большее значение имеет, чем наши внешние достижения. Потому что мы ощущаем жизнь внутри себя. Мы ощущаем жизнь в душе. Наша жизнь связана с духовной реальностью. И независимо от того, сколько человек имеет, какие средства достижений цивилизации для него доступны сегодня? Он может быть счастливым, может быть несчастным. Кстати, мы уже говорили в прошлой проповеди о том, что несмотря на то, что уровень цивилизации достигает небывалых размеров, что объем всяких благ, всяких удобств сегодня такой, как никогда, немыслимо было еще 20-30 лет тому назад, сколько люди будут иметь сегодня. Так вот, сегодня никогда не было столько несчастных людей, как это было, как это происходит сегодня. Никогда не было такой нужды в психиатрии, в психологах. Никогда столько людей не употребляли наркотиков, как они употребляют сегодня. То есть это говорит о том, что во всяком случае цивилизация не так много дает наслаждений, не так много дает настоящей радости для людей. Это интересное сравнение, когда мы смотрим на два этих списка. Но я сегодня хочу посмотреть на еще одну грань, связанную с этим списком. Очень интересно, вот это все были ДВРы. Знаете, что такое ДВР? ДВР – это дети верующих родителей. И вот к этому термину за последние пару десятков лет стали относиться несколько так, ну, критично в том, что, ну, дети верующих родителей, они склонны к формализму. Они просто выросли, они привыкли к тому, что в церкви говорят про Бога, вот, и мало переживают Бога сами. В действительности здесь есть проблема, но вот этот список, он именно этим и ценен. Что здесь показано, что вот начиная от Сифа и до Ноя, люди передавали веру из поколения в поколение. Вот они смогли передать так, что Сиф был верующим человеком, призывал имя Господне, и Ной был верующим человеком, и все между ними были верующими людьми. Здесь есть очень важная истина, важный урок, который преподает нам Дух Святой через эти слова. Я хочу подчеркнуть четыре важных качества, которые мы видим здесь, в этих людях, которые учат нас тому, каким образом вера передается. Каким образом люди, которые живут в окружении каиновцев, Каин – старший сын, Адаму 130 лет, когда Сиф рождается, то есть уже там потомство Каина расплодилось очень сильно. Каким образом они живут в обстановке, которая достаточно была сложной? И каким образом эти люди все-таки веру свою передают? Мы, конечно, не знаем всего, что там было, но несколько граней позволяет нам составить картину. Я хотел обратить ваше внимание на эти четыре грани. Итак, люди, способные передать веру, первое, что мы видим, они смиряются перед Богом. Очень интересное наблюдение, когда мы видим, как Ева относится к рождению Сифа, если мы сравним с тем, как она относится к рождению Каина. Вы помните, что после того, когда Бог сказал обетование о том, что в семени жены однажды будет тот, кто победит дьявола, Адам поверил этому обетованию, Ева, очевидно, поверила этому обетованию. Вот, и поэтому она говорит следующее, посмотрите, 4 глава, 1 стих. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». То есть в этих словах есть выражение веры в том, что Божье обетование, оно начало осуществляться. Возможно, что это и есть то семя. Это первый сын, это первый человек, который вообще родился. По всей видимости, Ева возлагала свои надежды на Каина, возможно, ожидая, что именно он будет тем, кто поразит дьявола. К большому сожалению, это обернулось совсем не так. Вместо ожидаемого избавления Ева пережила новую глубину зла, проявление греха в той форме, которую она еще не знала, когда ее сын убивает ее второго сына, когда вот это братоубийство совершается. Вы можете себе представить, что пережила Ева в своем сердце, когда она увидела эту новую глубину зла, проявление греха практики, на практике в жизни? Неизвестно, что пережили Адам и Ева за то время, которое прошло с момента смерти Авеля. Мы не знаем, но ее реакция на рождение Сифа говорит о том, что она существенно выросла в смирении. Посмотрите, что она говорит, когда рождается Сиф. 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она: Бог положил мне другое семя вместо Авеля». Опять-таки полезно, если у вас Библия сейчас открыта, и вы можете увидеть, как она выражается, что она говорит в первом стихе и что она говорит в 25 стихе. В первом стихе она говорила, посмотрите еще раз, если ты перелистнешь, для тех, у кого нет Библии, она говорит: «Приобрела я человека от Господа». Вот эта фраза «приобрела я человека от Господа», ее можно еще перевести так: «Я произвела на свет человека с Божьей помощью». Заметьте, как «я» там главное существительное или главное подлежащее вот здесь в этом предложении – это «я». Это я приобрела, я вот сотрудничаю с Богом, и вот мы вместе теперь движемся к тому, чтобы это семя. А теперь посмотрите 25 стих. «Бог положил мне другое семя». Это очень, очень существенная разница в подходе. В процессе духовной зрелости человек понимает свою незначительность. И вот именно эти люди способны передать веру другим. Верующие люди. Адам и Ева были верующими в момент, когда Каин родился. Вот этот дух самоутверждения, вот эта самоуверенность, вот эта вот способность, причем в служении, это способность служения. И мы вместе с Господом произвели потомство, и вот Господь дал мне силу, вот, и, ну, я это сделала. Когда мы читаем, она называет Сифа. Сиф, имя Сиф переводится как «дарованный». И она уже видит здесь себя незначительной, а Господа тем, кто подарил, Господа тем, кто имеет здесь решающую роль. То есть она в смирении подчеркивает свою зависимость от Бога. Она подчеркивает милость Его. Ее сердце уже сокрушено. Пережитые обстоятельства помогли ей понять свою слабость, свою полную несостоятельность. Она увидела, что единственное, на что она может полагаться, это милость Божия. Она говорит: «Бог даровал мне семя». Ева минимизирует свою роль и признает решающую роль Бога в этом процессе. Вот это практическое признание Божьего величия в жизни родителей, оно формирует первое условие, первое самое важное условие для передачи веры следующему поколению. Многие люди говорят о том, что теология может быть одна, теология может быть другая. Мы не говорим сегодня о теологических системах, но мы имеем ясные Божьи слова, что для каждого человека признание, практическое признание Божьего величия в своей жизни – это главный фундамент, главный камень фундамента. Можно много говорить о христианстве, можно быть задействованным в каких-то христианских активностях, можно быть в более традиционных церквях, где более жестко подходят, можно быть в более свободных церквях, где более свободно подходят к жизни. Но если человек или в одной церкви, или в другой церкви не имеет этого глубокого страха Божьего в сердце, у него очень мало шансов передать веру следующему поколению. Кстати, это проблема западного христианского общества сегодня. Это проблема того, что люди становятся более самоуверенными. Я имею в виду верующие люди старшего поколения. У них меньше трепета перед Богом, меньше ощущения зависимости от Бога и меньше способность передать свою веру тем, кто следует за ними. Несколько текстов, которые помогают нам увидеть немножко шире этот вопрос. Бог повелевает Израилю, Второзаконие, 4 глава. Это знаменитый текст, связанный с воспитанием детей. Здесь сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И в 7 стихе сказано: «Внушай это детям твоим». Вот посмотрите, до того, как он дойдет до повеления, внушая это детям твоим, он говорит о трех важных условиях, которые необходимы, крайне необходимы человеку, или даже четырех условиях. Самое первое – это признание того, что Господь Бог, Господь един есть. Нет другого Бога. Я не Бог, люди не боги, никто не Бог. Государство, умные люди, влиятельные люди. А вот Господь Бог, Господь един есть, и перед Ним я трепещу. Это первое условие. Второе, он говорит: и люби Господа Бога твоего, и заметьте, всем сердцем твоим, и всею душою твоей. Недостаточно просто признать, Бог есть. Недостаточно просто сказать, что я не против того, что Бог действительно говорит. Необходимо всецелое, всеобъемлющее, охватывающее всю нашу личность любовь к Богу. И дальше говорит после этого: «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». То есть это не просто моя любовь к Богу, это не просто признание того, что Бог действительно великий, а это желание жить тем, что Он говорит. И вот только после этого говорит: и вот тогда внушай детям твоим. И тогда говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. 8 стих он говорит: навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязка над глазами твоими. Заметьте, это формальные факторы. Это формальные факторы, о которых многие люди говорят, ну, от них нет смысла. Нет смысла в них, если сердца нет. Это правильно. Но они нужны. Они нужны. Нужно, чтобы сердце было, и нужно, чтобы это все на своих местах было. Чтобы было множество разных свидетельств, которые в разных местах говорили, напоминали о Господе. Он говорит: да вот они повязка над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего, пропитай свой дом атмосферой того, что мы люди, боящиеся Бога. Мы люди, которые живем под Божьим владычеством. Об этом же говорит Асаф в Псалтире, 77-й Псалом, посмотрите, 4 стих, он говорит: не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, вот этой ДВРы, чтобы знали, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, что они возвещали? Возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. То есть он подчеркивает конкретно, что свидетельство старшего поколения о Божьих делах имеет своей целью научить детей возлагать свою надежду на Бога. Итак, настоящее смирение перед Богом или страх Божий – это первое и самое важное условие передачи веры следующему поколению, которое мы видим здесь. Вот что происходит, изменение в сердце Евы и в сердце Адама, безусловно. Второе качество, которое мы видим здесь, оно представлено в конце 26 стиха, и оно может быть выражено, что эти люди, они не только смиряются перед Богом, они призывают имя Божие. Они призывают Господа. Передавая историю рода Божьих людей, Дух Святой подчеркивает, что дух смирения, который мы видим в Еве на данном этапе, он выражается в жизни и в действиях ее сына. То есть вот это уже проявляется в действии сына Евы. Это не сама Ева. Мы видим, как эффект в следующем поколении. И Сиф называет своего сына особым именем. И здесь есть смысл особый, почему это происходит. Давайте прочитаем еще раз 25 и 26 стихи. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос». Дальше подчеркивается, «тогда начали призывать имя Господа». Имя Енос очень похоже на имя Адам. Слово «Адам» по себе, само по себе, его можно перевести как «взятый из земли», и оно еще используется как «человек». Слово «Адам» оно стало именем первого человека, но оно используется в еврейском языке просто как «человек» в еврейской Библии или же в Ветхом Завете более 500 раз. Более 500 раз, когда вы встречаете в русской Библии слово «человек», там под ним стоит Адам, то есть это человек. Так вот, слово «енос» – это тоже человек, это синоним. Это синоним слова «Адам». Но этот синоним имеет некоторые отличия, как и любой синоним, он несет с собой какие-то грани смысла, которые отличают его от других слов. Так вот, в данном случае слово «енос», оно несет в себе грань слабости, хрупкости. То есть, когда у Сифа рождается сын, у него тоже нет уже такой уверенности, какая была у Евы в самом начале. И он называет своего сына как бы новым Адамом, новый человек появляется здесь. Но этот человек уже хрупкий. У Сифа нет уверенности в том, что этот человек, он способен будет что-то каким-то образом достичь или утвердить себя. Заметьте, как это отличается от потомков Каина, которые продвигают себя, которые самоуверенные, которые он бахвалится, помните, «я убил, на меня напали, я убил, я об этом пою», он стихи пишет об этом. Совсем другой тип людей. Кстати, очень важный элемент с точки зрения современной культуры, с точки зрения того, как воспитывается сегодня человечество. Сегодня человечество воспитывается на каинской культуре, на культуре самоуверенности. Когда, и, кстати, к большому сожалению, в христианский мир это все проникает, когда человечек растет с самого детства, он может возразить любому, он может со взрослыми говорить вызывающе. Его родители воспитывают, взращивают, и не только родители, культура взращивает, чтобы он был самоуверенным человеком. Мы видим в этой линии совсем другой характер людей. Это люди, которые подчеркивают зависимость от Бога. И Сиф в данном случае даже называет сына своего, так, чтобы помнить о зависимости от Бога. И дальше дается объяснение, почему Сиф это делает. Он говорит, потому что тогда, в это время, начали имя Господа призывать. Это очень интересная фраза. Призывать имя Господа до того, мы видим, что Адам с Евой тоже знали Господа, и они, безусловно, молились к Нему, они обращались к Нему, они говорили, хотя они уже были вне Едемского сада. Здесь вот эта фраза «начали призывать», она говорит о продолжающемся действии, и более того, она говорит о установлении практики поклонения Богу. Вот до этого момента не было, понимаете, Адам и Ева были вот два человека, они как-то где-то когда-то молились, каинцы не молились. А вот Сиф со своими детьми устанавливает практику регулярного worship, регулярное поклонение. И это отмечено здесь в этом списке. Искреннее поклонение родителей, поклонение Богу, которое продолжается регулярно, которое имеет определенную форму выражения. Оно обладает мощным формирующим влиянием. Речь идет о специальном времени, которое люди уделяют для поклонения Богу. Именно поэтому в Ветхом Завете устанавливается суббота. Сказано, что каждую субботу ты и дети твои. И это праздник Господу. Сегодня мы живем в интересное время, время, в котором этот принцип атакуется очень сильно, и атакуется он очень тонко. Атакуется он следующим образом. Сегодня говорят о том, что быть формальным верующим вредно. Ну, например, заставлять себя читать Библию – это не искренно, это не настоящее, это не аутентично, аутентично. А сегодня все должно быть органик, аутентик и так далее. Если человек он не хочет и себя заставляет читать Библию, то это бесполезно. Формализм. Фарисеи тоже были такие. Точно так же по отношению к собранию. Что вы там, собрание обязательно нужно в воскресенье или в среду нужно обязательно в собрании. Нужно сердцем поклоняться Господу. Если человек сердцем не поклоняется, что толку, что он ходит каждое воскресенье или, может быть, на неделю два раза, вон, посмотрите, вот тот ходил, вот тот тоже ходил. То есть вот с такой точки зрения сегодня атакуется этот фактор. И христиане, большинство людей не понимают, как дьявол обманывает здесь. То есть когда критикуют или когда говорят, что формально поклоняться Богу плохо, это точно, но ответ, который они предлагают, они говорят, тогда не поклоняться вообще. В этом проблема. Вот то, что мы видим здесь наоборот, здесь мы видим, устанавливается формальное поклонение Богу. Устанавливается практика поклонения Богу. Начали призывать имя Господа. Именно по этой причине, посмотрите, я уже сказал, суббота была установлена, или другие ситуации. Помните, любой праздник еврейский, везде сказано, ты и сыны твои. Вот они должны ходить в храм регулярно, несколько раз в году, с любого места, где бы они жили. И говорится, ты и сыны твои. То есть сынам важно видеть, что родители готовятся к воскресению еще в субботу вечером. Сынам важно понимать, что для родителей это очень важный день. Что это не просто так на излете где-то. Окей, в церковь нужно забежать. А вот основной день – что-то другое, основное дело дня – какое-то другое. Вот почему праздник Пасхи, он предполагал себе формальное обращение самого старшего человека к самому младшему, чтобы он рассказал, мы были рабами в Египте, чтобы он рассказал о тех чудесах и проявлениях Божьего действия. В результате, когда я говорю о том, что вот эти атаки, они обрушиваются на церковь все больше и больше, в результате мы имеем дело вот с тем, что мы сегодня говорили, только с этой статистикой. Люди постепенно перестают посещать церковь. Они приходят туда лишь по большим праздникам или в дни больших трагедий. Кстати, интересные цифры. В 2001 году, помните это трагичное событие, которое было 9/11 в Нью-Йорке, так вот, посещение церквей в Нью-Йорке выросло в 4 или в 5 раз. Церкви заполнились. К сожалению, только на полгода хватило. То есть у людей возникла потребность, когда они понимают, что почва из-под ног ушла, когда они понимают, что они не могут надеяться на себя, когда они видят, что жизнь очень хрупкая, они бегут в церковь. Когда же они снова приобретают уверенность, правительство контролирует, Бен Ладена поймали, там все вроде бы поставили на свои места. Зачем в церковь ходить? В русском языке есть пословица. Пока гром не грянет, что дальше? Мужик не перекрестится. Или же в украинском есть пословица, тоже хорошая. Як тревога, так до Бога. То есть, когда беда какая-то, тогда люди идут к Богу. Практика церковной жизни показывает, что в тех семьях, где семейное и церковное поклонение имело или имеет высокую приоритетность, намного больше шанса передать веру детям, нежели в тех семьях, где к этому относятся поверхностно. Вот почему в Новом Завете говорится евреям 10:25, «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Есть еще один важный аспект вот в этом тексте, где говорится о том, что начали призывать имя Господа. Здесь снова появляется имя Яхве. Вот имя Господа – это Яхве. До того было опять имя Элохим, то есть Элохим, который говорит о Вседержителе. Яхве – это очень интересное слово. Оно говорит, во-первых, об абсолютной власти Божией, и, во-вторых, оно говорит о личностном аспекте, то есть есть это Бог, Господь, с которым есть общение. Вот почему здесь сказано, тогда начали призывать имя Господа, тогда начали иметь общение с Господом. Не просто формальность. Они стали идти для того, чтобы с Господом войти в контакт, чтобы душа была связана с Господом. Итак, мы говорили о двух уже условиях, которые мы видим вот в этой интересной родословной, в этом списке. Есть еще третье условие. Первое условие – эти люди смиряются перед Богом, мы видим. Во-вторых, они призывают Бога. В-третьих, мы видим, что эти люди ходят перед Богом. Давайте еще раз прочитаем с 1 стиха и по 18. Вот большой список вот этих разных людей, которые приведены здесь. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по образу, по подобию Божию, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Заметьте, здесь как бы снова пересказывается история, и история здесь видится уже только по линии Сифа, все остальные, которые были, они остались как бы в стороне, и мы этого еще коснемся, когда Господь даст, если мы перейдем к 6 главе. Третий стих. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему. За эти 130 лет родился Каин и Авель. Они выросли, Каин убил Авеля, все события, которые описаны раньше. Мы не знаем, сколько прошло времени со смерти Авеля до рождения Сифа. Ну, Адаму было 130 лет тогда. Тогда они жили намного больше. И это было связано с тем, что земля, атмосфера, климат был очень сильно отличающимся от того, что мы имеем сегодня. Это был допотопный климат. То есть это было совершенно другое устройство экосистемы здесь на земле. Адам жил 130 лет, родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет, родил Еноса, мы уже говорили о нем. Он называет его таким именем. По рождении Еноса Сиф прожил 807 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос, вот этот сын Сифа, жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилеила. По рождении Малилеила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилеил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилеила было 905 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. В этом длинном списке разные имена, но здесь у всех этих людей есть что-то общее. Первое, что сказано о каждом из этих людей, что он родился. Первое. Второе сказано о том, что он родил сынов и дочерей. И третье сказано, что он умер. Вот эти имена и этот список приводятся здесь для того, чтобы мы увидели вот эту рутину жизни. Для того, чтобы мы могли понять, что Божье Слово «смертью умрешь», оно в действии, оно выражается здесь. Люди долго живут, но в конце концов все умирают. Люди производят потомство, но в конце концов они уходят с этой земли. И так продолжается до одного имени, 19 стих. «По рождении Еноха Ряд жил 800 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Дальше Енох жил 65 лет, родил Мафусала, и ходил Енох перед Богом. По рождении Мафусала 300 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и опять подчеркивается, и ходил Енох перед Богом, и не стало его. Енох – удивительная личность. Он один из двух людей в истории, которые были взяты на небеса, не пережив физической смерти. Это был, помните, пророк Илия, который жил намного позже. И вот этот удивительный человек – Енох. То есть это два человека до восхищения церкви. Потом еще будет момент, когда церковь будет восхищена, и вот тогда все, кто останется, написано, живыми будут взяты на небеса, и тела изменятся. Так вот, до того в истории было всего два таких человека. Причина, почему это стало возможным, выражена здесь вот этой фразой, потому что он ходил перед Богом. Ходить перед Богом означает жить в осознании Божьего присутствия. Это один из наиболее важных вопросов в жизни верующих людей. Веря в Бога, признавая Его Господом, Спасителем, доверяя Ему в каких-то более сложных вопросах, многие и многие из нас склонны забывать о реальности Его существования и присутствия каждый день. Вот если взять... Посмотрите на свою жизнь, взять жизнь нас, жизнь христиан вообще. Я имею в виду хороших христиан. Ну вот, мы осознаем Божие присутствие только тогда, когда мы делаем специальные усилия. Но чаще всего, когда серьезное решение нужно принять. Мы тогда обращаемся к Господу. Господи, где же Ты? Мы переживаем какие-то трудности, какие-то болезни, испытания какие-то. Тоже наши мысли к Господу. Ну, возможно, когда вы в церковь пришли. Дай Бог, чтобы так было. Мы приходим в церковь, мы видим не только то, что здесь говорят, и то, что, о чем поют, но мы видим Господа, мы осознаем Его присутствие, осознаем, что мы в присутствие Божие вошли. Но вот то, что было у Еноха, он жил в постоянном осознании Божьего присутствия. Вот это вот то, что необходимо для того, чтобы... Наша вера пропитала каждый аспект нашей бытовой жизни вообще. И это очень сложное явление, но крайне важное. Именно оно оказывает влияние здесь. Чем меньше осознание Бога в жизни христианина, тем более слабой становится его жизнь. И тем менее влиятельной она становится. Тем больше мы реагируем на происходящее вокруг так, как на это реагируют неверующие люди. То есть так, как будто Бога нет. Мы не учитываем реальность Его присутствия, реальность Его существования, реальность Его действий. Постоянное осознание Бога, или чем более часто это происходит в нашем сознании, оно позволяет нам точнее оценивать жизнь, точнее принимать решения, точнее реагировать. Вы знаете, что вечность – это будет время в Божьем присутствии. И христианин имеет эту привилегию уже сегодня. Голгофский крест открыл нам этот путь. Помните, написано, что мы входим во святилище через завесу. То есть мы входим вот туда, Христос, эту завесу, она разодралась. И вот мы входим теперь через Иисуса Христа – мы входим в присутствие Божие. Это одно из самых больших благословений, которые Господь дал спасенным людям. Енох и те, кто жил с ними, вот в то время, они жили, уповая на Христа, на обетование. Еще они не знали, как это будет. Они жили, уповая на то, что Бог сказал, это будет. И эта вера позволила им входить в Божие присутствие. Кроме того, хождение перед Богом помогает возрастать в смирении перед Ним. Вот чем больше человек осознает реальность Бога, тем больше он будет смиряться. Чем больше мы понимаем, насколько Бог свят, насколько Он величествен, насколько Его святость требовательна, тем больше мы становимся в правильное положение перед Богом. Поэтому оно играет чрезвычайно важную роль в формировании поколений верующих людей. К большому сожалению, как я уже сказал, смирение становится все менее популярным сегодня. За него всегда нужно было бороться. Всегда. Если вы серьезно относитесь к своей христианской жизни, вы можете это подтвердить, что как чуть расслабился, так гордыня вылезает. Когда-то Лютер говорил о своей борьбе со своей гордыней. Он говорит, моя гордыня, она похожа на многоголового змея Горыныча. Я только одну голову отрубил, смотришь, другая вылазит. Вот что-то подобное происходит. Трагедия современного поколения заключается в том, что сама необходимость борьбы с ней отрицается. Наоборот, вся система направлена на то, чтобы поддержать каким-то образом самозначимость человека. Еще один важный результат хождения перед Богом – это надежда и основание для упования. Человек, который ходит в Божьем присутствии, он намного больше ценит то, что там, у Господа, чем то, что происходит здесь. Вот почему люди, которые ходят в Божьем присутствии, они не боятся угроз. Вот почему они не теряют надежду даже в самых безнадежных ситуациях. Помните, апостол Павел пишет и говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Не потому, что мы такие герои, а потому, что он ниже немножечко пишет. Он говорит, потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Это 4 глава 2 послания Коринфян. Это то, что значит ходить перед Богом. Когда человек познает Бога, осознает Его святость, доброту, могущество, он понимает, что Бог контролирует мир, что Ему можно доверять, на Него можно полагаться, в Нем можно успокоиться. Известный баптистский пастор прошлого Мэтью Хенри пишет об этом так. «Ходить перед Богом означает всегда осознавать реальность присутствия Бога и поступать как те, кто находится перед Его взором. Это означает жить жизнью общения с Ним. Сделать Божье Слово нашим стандартом и Его славу целью всех наших поступков. Это значит сделать угождение Богу и желание не делать Ему зла своей постоянной заботой и стремлением. Это означает подчиняться Его воле, покоряясь Его планам и сотрудничеству с Ним. Хождение перед Богом становится реальным тогда, когда мы глубоко осознаем нашу нужду в Нем. Это прямо противоположно тому, чем живет род Каина. Как я уже говорил, потомки Каина живут, утверждая в самоуверенности, потомки Сифа возрастают в смирении. С самого начала Господь это внушает и побуждает и повелевает. Например, 17 глава Бытие, Бог обращается к Аврааму, и слушайте, что он говорит. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий», и дальше что? «Ходи предо мною и будь непорочен». Это отец всех верующих. Это первое условие. Через 1500 лет Бог говорит об этом же через пророка Михея. Михея 6:8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Мы можем увидеть это же самое в Новом Завете, но нам нужно еще чуть-чуть время, чтобы поговорить о четвертом условии. Здесь я сделаю это очень кратко перед тем, как мы помолимся. Четвертое условие или четвертая характеристика, которую мы видим у этих людей, они доверяют Богу. Они смиряются перед Богом, они призывают Господа, они поклоняются Ему. Регулярное дело, это важная часть их жизни. Они ходят перед Богом, это значит, что они боятся Бога, они смиряются перед Богом, они послушны Богу. Они надеются на Господа, у них есть радость от Него, и они доверяют Богу. Заметьте, главная идея этого всего списка, она заключается в последних нескольких стихах. 25 стих еще раз. «Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года, родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына». Дальше заметьте, Ламех – это первый человек, кто говорит. Ну, они-то все говорили. Первый человек, чьи слова здесь приведены. И вот этот человек говорит следующее, послушайте. Он нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. Заметьте, эти слова говорят о вере Ламеха. Ламех верит в Божье обетование. Ламех понимал, Господь ему открыл, что Ной особенный человек. Он, конечно, не понимал всего, что произойдет. Он не понимал, как вот это Божье поколение, мы об этом будем читать в следующей главе, когда Господь даст нам возможность, что это более Божье поколение, оно тоже станет развращенным. Перед потопом все человечество станет развращенным. Мы посмотрим, почему это происходит. Конечно, Ламех не видел этого всего, но Ламех видит, что с Ноем связана надежда. Поэтому он доверяет. И заканчивается этот список Ноем. «И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета». Так вот, наиболее значимым качеством Ноя была его вера. Посмотрите, Евреям 11:7 написано: «Верою Ной получил откровение от того, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Так вот, вот эта вера откуда-то взялась. Как мы уже проследили вот эту цепочку, которая начинается от Евы, сокрушенной Евы, и которая переходит в Сифа и дальше в Еноса. Мы видим, как оно доходит до Еноха. Мы видим, как оно приходит к Ламеху, который верит, который видит это. И поэтому приходит к верующему Ною. Посмотрите, 5 стих этой же 11 главы Евреям. Здесь сказано о вере Еноха. Верою Енох переселен был. Оказывается, причина, почему он ходил перед Богом, была связана не с чем другим, а именно с верой. Он верил в обетование, и по этой причине он ходил перед Богом. Оказывается, живая вера стала основанием для всего этого списка. И посмотрите 8 и 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Это сказано именно в контексте вот тех, которые жили впереди. Мы будем сейчас молиться, и перед тем, как мы помолимся, я хотел эти четыре условия еще раз представить для всех нас вот в такой обобщенной форме. Как передать веру следующему поколению? Первое. Живите в смирении перед Богом. Не бойтесь Его. Ищите смирение перед Богом. Ищите настоящего глубокого страха Божьего. Второе. Поклоняйтесь Богу. Поклоняйтесь Богу не на бегу, не где-то так, Господи, благослови. Сделайте это регулярной практикой. Я помню нашу маму. Я был совсем ребенком. 50 лет тому назад. Я хорошо помню. Мне было 7 лет. Я помню, что когда я вставал, я всегда видел ее за Библией. И вот эта практика родителей играет колоссальную роль. Поклоняйтесь Богу. Третье. Живите в осознании Божьего присутствия. Ищите того, чтобы помнить о Господе в каждой ситуации своей жизни. Четвертое. Живите, доверяя Богу. Люди, имеющие эти качества, они становятся носителями и проводниками Божьего действия из поколения в поколение. Но я хочу еще одну грань, перед тем, как мы помолимся, еще одно место Писания показать вам. Просто показать, для того, чтобы мы могли увидеть, насколько это важно. Включи, пожалуйста, Луки 3 глава с 23 стиха. Это родословное Господа Иисуса Христа. Начинается она с Иисуса. Ну, здесь наоборот поставлено. И заканчивается она Адамом. И посмотрите, в этом списке есть несколько интересных имен. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали. Дальше приводится по линии его отца, приводится родословное. И вот дальше написано в этом всем списке, посмотрите, Давидов. Он был сыном Давида. Дальше разные другие имена: Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов. Помните, у Авраама был Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова был один из 12 колен Иуда. И вот дальше мы проходим по этому списку, и дальше 36 стих. Он был сын Ноев, Иисус Христос сын Ноя. И он был сын Енохов, я здесь не подчеркнул это дело, Еносов, Сифов, Адамов Божий. Друзья дорогие, почему я показал этот список? Если мы верные Господу в том, чтобы передавать Евангелие из поколения в поколение, Господь может использовать это для очень великих дел, которые Он осуществляет здесь на земле. Аминь. Преклоним колени и помолимся.